Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые сообщения к этой минуте разберем подробнее в ближайшие полчаса. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Ну и также получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Ну вот, увы, с трагического сообщения приходится начинать. В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет. Лайнер авиакомпании «Бек Эйр» после вылета из аэропорта Алматы потерял высоту, врезался в двухэтажное здание. По последним данным, увы, 9 человек погибли, еще 9 пострадало, 6 детей среди них.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, рейс номер Z2100 вылетел в 7:22 по местному времени. Если по Москве, то это уже было 4 часа 22 минуты. По предварительным данным, на борту было 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Возгорания, как сообщают, после падения самолета не было. Россияне соболезнуют родственникам погибших.
На месте происшествия работают спасатели. Глава правительства Казахстана Аскар Мамин распорядился создать специальную комиссию. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших.
Александр Владимирович, комиссия, конечно, будет... Прошу прощения. Комиссия, конечно, будет выяснять, как такое могло произойти. А какие у вас могут быть предположения по поводу крушения самолета в Казахстане?
Это вы меня спрашиваете, да? Ну... Конечно, комиссии нужно дождаться результатов, во-первых, выводов, хотя бы первоначальных. Я думаю, 2-3 часа там уже что-то скажут. Но первый вопрос, который у меня возникает, не Боинг, это 737. То есть, сами понимаете, сейчас все предложения падают, по-моему, на Боинг. Боинг сейчас с этими 737-ми испытывает большие трудности. Ну, посмотрим. Вообще минимальная информация, конечно, об этом. Остается только соболезновать. Братский народ.
Павел Петрович, а если вот рассуждать таким образом, за состоянием авиапарка в Казахстане вообще строго следят?
Я думаю, да. Я думаю, в Казахстане как раз с этим все нормально, приличная совершенно республика. И мне кажется, что это какая-то такая стратегия, которая нам просто нужно набраться терпения и, конечно, соболезновать народу Казахстана. Все эти авиапроизводства крайне неприятные и вызывают всегда вопросы прежде всего. Ну, комиссия должна разбираться сразу первым делом.
Вот есть только непроверенные сообщения относительно того, что это за марка самолета. Дело в том, что действительно, куда ни посмотреть, везде как-то не указывается. По непроверенным, еще раз подчеркну, это неподтвержденные по соцсетям, что можно найти, Фокер 100. Это марк такой самолет, есть голландского разработчика, голландского производителя. Вот, но, опять же, это все не проверено, не подтверждено. Это по соцсетям, что удалось найти. Как только будут некие подробности, как только будет что-то ясно более подробно, более точно, обязательно сообщим в нашем эфире и, безусловно, присоединяемся к соболезнованиям. Наших слушателей приглашаю к нам на сайт radiosputnik.ru, где все обновления публикуются максимально в быстром, но проверяемом режиме. Обсуждаемый в Черногории новый закон о вероисповедании не дает покоя оппозиции. Представители партии «Демократический фронт» совместно с представителями духовенства вышли на улицы, чтобы показать, что не поддерживают нововведения, сообщает радио Сараево.
Проходы к парламенту перекрыты местной полицией. Протесты против закона обсуждаемого проходят в разных городах. Несколько сотен человек блокируют магистрали местные. Премьер-министр Черногории Душко Маркович запретил сотруднику полиции применять какую-либо силу, но, тем не менее, около 20 человек были задержаны.
Протестующие опасаются, что после утверждения закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской автокефальной церкви. Там тоже религию делят, получается.
Да, и Павел Петрович, а что дает повод вот так рассуждать протестующим? Или действительно есть на то мотивы?
Нет, конечно, это очень чувствительная тема. Мы просто лишний раз в этом убеждаемся. Что, ну, понимаете, каждый раз, когда государство вмешивается в церковные дела, но церковь отделена от государства. Это должно быть раз и навсегда, наверное, всеми... Все должны это понять и никогда к этому делу не прикасаться. Вот мы в который раз мы убеждаемся в том, что как только государство, правительство там, из лучших побуждений, из каких угодно побуждений пытается регулировать религиозные вопросы, это всегда вызывает, естественно, отторжение. Но так нельзя. Это церковь сама должна заниматься своими внутренними делами. И для верующих это очень важно. Очень важно чувствовать себя свободными в своем выборе. Не должно государство вмешиваться. В противном случае всегда будут какие-то недовольные тем или иным решением. Это мы наблюдаем на Украине, теперь до Черногории добрались. Ну, так тоже, понимаете, ну, нельзя. Ну, конечно, это наверняка инспирировано, наверняка преследуются как политические цели, но церковь и политика, они просто несовместимы. Ну, нельзя этим заниматься, не должно государство принимать какие-то законы, касаются церкви. Закон один, он в Конституции записан. Религия отделена от государства.
Но действительно складывается ощущение такое, что кто-то специально вот этим всем занимается в правительстве Черногории, чтобы раскачать ситуацию. Не знаю, может быть, какие-то свои политические баллы на этом заработать или, может быть, какие-то другие.
На том и речь. Ну, говорю, это очень типично. И на Украине вот мы видим в полный рост. Правда же, разная страна просто будет расколота, чем на горе. Не хватало еще, чтобы по религиозному вопросу. Ну, бывшая Югославия, так сказать, Балканы, это, в общем, конечно, регион чудес. Там очень много вот такого рода экспериментов. Это все молодые республики, которые должны обязательно набить свои собственные шеи. Я думаю, что вот с этим связано, конечно, с этой неопытностью и с этой с полной власть. В отсутствии там деликатности в любых вопросах религиозных.
Павел Петрович, а стоит ли сейчас оппозиции стремиться к тому, чтобы добиваться своей правоты, отстаивания своих интересов и интересов духовенства? Не получится ли так, что в итоге раскачает ситуацию в Черногории до того, что там начнется конфликт очень серьезный?
Возможно, этим обязательно воспользуются политические силы. В том-то и дело. Почему, собственно, не должно государство вмешиваться в дела религии? Потому что всегда появляется риск серьезных там протестов той или иной страны. Это, ну, просто, ну, если действительно этого добиваются, то, естественно, они это получат. Именно потому что это вопрос очень непростой, и законами он не регулируется. Это регулируемо, по крайней мере, государственными. Церковными, да, наверное, церковь должна внутри себя отвечать на какие-то вопросы. Это существуют соборы, да, то есть какие-то...
Павел Петрович, ну вот смотрите, если как, подойти, вы абсолютно верно говорите, дела государственные, дела церковные все-таки должны быть двумя разными, как сказать, направлениями. С другой стороны, Сербия и Черногория их разделили, вот я даже говорю, разделили, не разделились, они совсем недавно. И так, если посмотреть со стороны, то в Черногории, по сути, все вот эти церковные, ну как сказать, институты, вещи, то есть, ну как сказать, то, что влияет на умы населения, ну по сути принадлежит институтам, организациям, криво звучит, но тем не менее, которые лояльны другой стране, соседней стране, Сербии. И вот в этом смысле, ну, понять-то можно. И, по идее, государство могло бы как-то, ну, я не знаю, насколько аккуратно, но хотя бы попретендовать на то, чтобы повернуть глаза, головы, что ли, в своем направлении.
И вот каким-то образом инициировать эти процессы, разговаривая, например, с церковными иерархами. Но ни в коем случае нельзя принимать законы. Вот ведь механизмы другого рода, они действительно, они очень тонкая настройка здесь требуется. Чего, конечно, Горе пытается избежать. Естественно, они пытаются, хочет иметь там свой флаг, гимн, так сказать, и свою церковь. Вот это самая большая глупость, которую может допускать государство в этих делах как раз, в духовных делах. То есть это не дело государства. Флаг, гимн, пожалуйста, занимайтесь этим, это ваша прямая обязанность. А вот что касается духовной части, это уже такие они струны дергают, которые, естественно, могут привести к невероятному.
Это абсолютно правильно говорите. Опять же, здесь в этом направлении можно не то, чтобы не продумать и не предусмотреть, а вот спровоцировать очень серьезное ухудшение ситуации. Павел Петрович, спасибо вам огромное за то, что помогли разобраться с некоторыми ситуациями, которые являются наболевшими, острыми. На сейчас политический аналитик Павел Шипилин у нас в эфире. Мы же прервемся на минутку с небольшим.
Китайские ученые уже почти год внимательно наблюдают за жизнью одной единственной мышки. Это первое живое существо, выведенное из искусственной клетки.
Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила.
К Новому году в Тюмени соорудили ледовый городок. Поскольку лед брался из естественного водоема, после шлифовки в стенах обнаружились вмерзшие рыбки.
Три желания, три желания. У меня всего лишь три желания. Не курите
головой. Американец с криками «Счастливого Рождества!» разбросал украденные в банке деньги, после чего зашел в кофейню и дождался ареста. Деньги были возвращены в банк.
Весь винтаж твой, и если войти в кураж, то не надо уже дружить, жить, дружить с головой. Ты даже сам не знаешь, насколько сильно ты самый крутой.
Будь в теме.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается, так, все, одну секундочку. Вот, давайте вот о чем поговорим. Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно России, Ирана и Сирии. У него в Твиттере всегда всегда достаточно очень громких и противоречивых высказываний, и порой они, ну, как сказать, обращают на себя внимание даже, ну, как сказать, по прошествии времени, и не понимаешь вообще, откуда такое заявление появилось,
я
почему такое заявление появилось.
Я сказал, они какие-то настроенческие периодически.
Да-да-да, такое ощущение, что как-то это вот зондируют, что ли, сбрасывают точку зрения, потому что это какое-то утверждение именно. Так вот, в своих соцсетях Дональд Трамп обвинил страны, Россию, Иран и Сирию, в том, что из-за них могут якобы погибнуть, уже погибают и будут погибать тысячи гражданских в сирийской провинции Идлиб. Непонятно, что спровоцировало такую реакцию, но еще более, там же еще и про Турцию есть вот часть этого твита, мол, типа, что Турция делает все, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.
Да, и тоже было непонятно, с чего вдруг он стал за Турцию так ратовать, да? Потому что, насколько мы помним, достаточно сложные отношения между Анкарой и Вашингтоном. Там это связано и из-за противоракетных систем. Допустим, то, что Анкара купила у России С-400, и то, что не совсем всем понятно, насколько контракт будет подписан между американцами и турками по поводу поставок американской системы ПРО.
В любом случае, возможно, это заявление как раз элемент той информационной войны против России, о которой мы ранее упоминали, и кибератак включает в себя как раз и массовый вброс дезинформации. Вот, не знаю, может быть, это как-то сюда подходит. Спросим мнение у с нами на телефонной связи член Совета Ассоциации политических экспертов-консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Кирилл Евгеньевич, это заявление Трампа скорее просто какая-то вот резкая смена настроения или реально можно относиться к таким словам президента Соединенных Штатов?
Ну, я бы сказал, что это какая-то разовая озабоченность, которая понятным образом затронула Турцию, но она имеет в первую очередь внутриамериканский адресат. То есть Трампу, кроме всего прочего, надо продемонстрировать, тем более, что сейчас, когда там слушание по импичменту переходит в Сенат, что уж точно любые обвинения его в том, что он контролируем Россией, что он кем-то управляет и так далее, они абсолютно абсурдны. Ну и плюс понятно, что интересы долгосрочные Соединенных Штатов на Ближнем Востоке совершенно не совпадают с интересами России. Вернее, как во многом не совпадают с интересами России и Ирана. И лишний раз хочется заявить о том, что эти интересы никуда не делись. Ну, понятно, что тоже было бы вполне логично с точки зрения президента Соединенных Штатов. То есть это пока вербальная интервенция. Вряд ли она будет предлагать что-то другое. Но цель, конечно, обозначится, что мы здесь, мы никуда не делись.
И тем временем в Сирии было заявлено о том, что освободили от террористов более 40 деревень в провинции Идлиб в ходе военной операции. Было призвано мирным жителям покинуть те территории, которые удерживаются боевиками. Может быть, Трамп просто не стал вчитываться вот именно в такое сообщение из Сирии? Или ему просто преподнесли исковерканную информацию? Может быть, он чего-то не догнал?
Мы не можем оценивать его службу информирования. То есть я думаю, что там она свои задачи выполняет, по крайней мере, с точки зрения Трампа. Вот. Но хотя ничего, конечно, исключать нельзя. Но здесь в данной ситуации понятно, что Штаты заинтересованы, чтобы сохранить свое присутствие, как минимум на тех же самых нефтяных месторождениях, пусть только они сократили присутствие войск. Ну и понятно, что это идет торг, в том числе торг и с Россией, и с Ираном, торг публичный за неимением или за нехваткой, а не публичных каналов коммуникации.
А в этом смысле кто кого, ну, если так посмотреть со стороны, вот к концу года-то додавливают, потому что даже в отношении Турции у Трампа и, как сказать, у Конгресса, у политической верхушки есть разногласия. Я вот порой видел заголовки даже из серии такой, что, мол, сможет ли Трамп спасти турецко-американские отношения от нападок парламентариев. В этом смысле Трампу удается продавить как-то свою точку зрения, потому что антитурецкие настроения в Соединенных Штатах за последние пару месяцев, ну, несколько месяцев прям, ну,
они
очень серьезно
выросли. Очень сильно выросли, ага. В этом в плане Трамп довольно выгодно позиционирует себя как альтернатива Конгрессу, потому что это Конгресс совершил недружественное для отношений к Турции действие, он признал там факт геноцида, чего до этого избегал 70 лет и так далее. То есть в этом плане понятно, что Трамп лишний раз демонстрирует, что да, есть Конгресс и есть президент Соединенных Штатов, и это очень несовпадающие вещи, в том числе и несовпадающие в части мнения по поводу Турции. Но при этом ситуация для него выгодная, то есть он, скажем так, ограничен в шагах навстречу Турции, но всегда может показать на Конгресс, который эти шаги ограничивает. Поэтому вербально, в качестве вербальной демонстрации, Трамп мало чем связан, и, собственно говоря, это пока и есть вот такая вот политика путем вербальных интервенций.
Здесь, наверное, стоит напомнить, что на протяжении уже продолжительного времени Трамп как раз в своем твиттере высказывается относительно того, как он любит Турцию, прям я люблю Турцию, напоминает о своих теплых отношениях с Эрдоганом, и это даже было вот в разгар того, ну, периода, достаточно сложного для Турции, когда значительная часть мировых лидеров как раз против этой страны ополчилась, там было за что, объяснят эти политические лидеры, но у Трампа эта линия, она последовательна, но здесь вообще можно глянуть ведь еще подальше, в принципе-то год уже у Трампа завершается очень-очень непростой, и порой, я вот не знаю, возникало ли ощущение того, что вот, ну, не сдюжит, не выдержит. Да, у него, у Трампа очень такая, как сказать, толстая, жесткая кожа, но, тем не менее, вроде держался. Упоминают и импичмент, там он третьим президентом стал, который это все получил, и противостояние вот эти последние, и постоянные нападки демократов, которые готовят своего претендента на президентский пост.
Да, и вот даже политологи говорят, что для Трампа этот год стал самым действительно сложным. Вот так ли уж переживает из-за того, что происходило в течение 2019 года американский президент? Потому что, если вспомнить предыдущий, 2018, он был ничуть, скажем так, не проще для Трампа.
Ну, на самом деле, этот год стал результативным. То есть Трамп, в общем-то, сумел расставить свои ловушки, благополучно в эти ловушки поймать демократов. И по большому счету он выполнил все задачи, несмотря на то, что на него давили. Но здесь Трамп сыграл очень хорошую политическую комбинацию, когда он направил давление своих оппонентов исключительно по ему нужному пути. Демократическая партия подставилась, она попала в ловушку. И сейчас Трамп превратит импичмент в часть своей предвыборной кампании. Ведь если посмотреть, он в Сенате, он сейчас вопрос перейдет в Сенат, республиканцы уже добиваются открытых слушаний, это значит, там вытащат и Байдена, вытащат и Хантера Байдена, вытащат весь этот материал, который привез Руди Джулиани из Киева, а не только с Киева, но и из Европы, а еще также из Китая. То есть в этом плане Трамп уже, у него становится понятно по итогам этого года, как вести кампанию, как ее выигрывать, потому что демократам будут предъявлены обвинения, а в итоге, я думаю, что после президентских выборов, даже не политические обвинения, а обвинения в элементарной коррупции, за которые в Штатах полагаются достаточно конкретные уголовные сроки. И в этом плане Трамп, говоря, что демократическая партия совершает коллективное самоубийство, ну, я думаю, что очень близок к истине. Поскольку если те факты, которые пишет Джулиани, будут доказаны, и, скорее всего, будут доказаны, то дальше речь идет не о завершении политической карьеры, а о кардинальном изменении образа жизни и значительной части демократического истеблишмента. И тут это будет совершенно ситуация совершенно другого качества, которую мы можем получить после выборов 2020 года.
А серьезно, вот если так подытоживать, серьезно позиции Трампа прям пошатнулись? Потому что вот, я помню очень хорошо, у нас некоторые эксперты такую фразу сказали достаточно громко относительно того, что вот США — это не страна импичмента, страна разговоров про импичмент. До импичмента дело дошло. А до отстранения и до потери шансов на победу в 2020 году, до снижения шансов на победу, близко, далеко ли сейчас в итоге, если так подытожить?
Изначально было абсолютно далеко. Республиканский сенат не пойдет на поводу у демократов. И, собственно говоря, так оно и не пошло.
А избиратель воспринял эту информацию, который в следующем году будет голосовать?
Более чем воспринял. То есть он воспринял, что все, что говорят демократы, это наглые пустые наветы. Оно не подтверждается, оно опровергается. И, по сути, дальше демократов кардинально, демократическая партия понижает свой политический вес. Потому что это хуже, чем неудача, это ошибка. Это демонстрация того, что у тебя отсутствует собственная программа, у тебя отсутствуют собственные кандидаты. И ты пытаешься это спрятать за критикой, собственно говоря, оппонента. Но это с точки зрения любого избирателя очень некрасивая игра. И она обрушивает очень серьезно и политические рейтинги, и очень плохо отмывается политическая биография, даже если это политическая биография партии. То есть в этом плане мы на пороге, возможно, очень кардинальных изменений в американской политической системе. И при этом, если смотреть по публикациям, мы понимаем, что той же Нэнси Пелоси, которая инициировала слушание об импичменте, были личные мотивы это делать, поскольку ее сын, оказывается, тоже вовлечен в торговлю нефтью с Украиной. И тут получается...
Вот эти личные моменты, они совершенно по-другому ситуацию, конечно, выставляют.
Кирилл Евгеньевич, я хотел, знаете, вот уточнить такой момент. Если говорить о начале предвыборной кампании президентской в США, у кого сейчас, скажем так, трамплин выше?
Трамплин,
да.
Я бы сказал, что у Трампа нет шансов проиграть эту кампанию, если только не совершит грубых ошибок. То есть на сегодня ситуация такова, что ему никто не может противостоять. Более того, у его оппонентов нет не то что кандидатов, нет программы, нет понимания того, что делать, а то, что есть, оно как-то смешно, это обнять и плакать.
Зато есть намерение и платформа для того, чтобы эти намерения громко высказывать, возможно, не подтверждать делами. Кирилл Евгеньевич, спасибо вам огромное за комментарий. Кирилл Коктыш поделился своим мнением относительно того, что происходит. Я наших слушателей также приглашу в соцсети «Радио Спутник», ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме. У нас теперь даже канал в Яндекс.Дзен есть, поэтому заходите, ищите нас, находите и подписывайтесь. Буквально пару слов продолжить. Действительно, самолет, который в Казахстане упал, это Фокер-100, приходит подтверждение. Приостановлена работа как авиакомпании Бек Эйр, так и вот все самолеты эти Фокер-100 голландские. Им 20 с лишним лет они летают. Тоже приостановлены перелеты. Еще раз напомню, что будем обязательно сообщать обо всех сообщениях новых, обо всех обновлениях, которые происходят. Ну а в завершении, я даже не знаю, насколько серьезно можно рассматривать, но тем не менее, в Раде, в Украинской Раде, всем понятная партия, всем понятная фракция и депутаты нашли, оказывается, и плюсы для Украины от запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Он высказал, естественно, Алексей Гончаренко, депутат от Европейской солидарности.
Да, интересный такой депутат, который привлекает и очень любит привлекать к себе внимание. Там было сказано так, что благодаря тому, что запущен Крымский мост, благодаря тому, что запущено движение не только автомобильное, но и железнодорожное, теперь Кубань стала к Украине ближе. К чему это он все решил говорить? Потому что ранее были такие заявления, мол, почему бы не присоединить Кубань к Украине? И вот теперь как бы преподносится это так,
что... На пресс-конференции были там что-то про украинские танки на Кубани, какой-то украинский журналист высказался. Была же такая фраза. Ну, то есть это вот, это, видимо, становится какой-то, я не знаю, защитной реакцией.
Или я думаю, идеей. Что да, защитной реакцией, потому что уже Крымский мост есть, уже никуда от этого не деться, и что бы они там ни говорили, что по поводу этого моста, уже это такое событие мирового масштаба, я бы даже сказал. Поэтому они начинают каким-то образом выкручиваться, каким-то образом все переиначивать, переигрывать, только лишь для того, чтобы минимизировать вот появление такого объекта.
Да как это минимизировать может страна, которая к ней не имеет никакого отношения? Я больше к такому моменту. Вот как полагаешь, вот эти, если бы этого сообщения... Ну, можно же тихо отреагировать. Ну, было, да. Было, поставили. Но здесь же поднимается к этому, привлекается внимание, то есть снова напоминается своя проигрышная позиция. Это перед чем? Перед тем, что друзья вон оттуда на Запад, не забывайте про нас.
И это тоже в том числе, потому что лишний раз о себе напомнить, об Украине, в том числе и о себе как о депутате, если говорить про Алексея Гончаренко.
Ну и тем более, да, если есть вот такая возможность сделать противоречивое громкое заявление, которое вроде и смешное, а вроде как даже не знаешь, как к нему относиться. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии разбирали ключевые события этого утра. Олег, благодарю.
Взаимно.
Будь в теме.